В названии главы кладбище стоит на первом месте. Это может показаться странным. В наше время о кладбищах и о могилах принято говорить в последнюю очередь. Но так было не всегда. До середины XVIII века к кладбищам относились спокойно. Да и слово для обозначения этого места употребляли другое – погост. До того, как во время эпидемии чумы Екатерина II запретила хоронить внутри городской черты, умерших хоронили на погостах у приходских церквей, то есть у тех церквей, в которые люди ходили по месту жительства. Другими словами, кладбищ в современном понимании до второй половины XVIII века просто не было. Введенское кладбище можно рассматривать как калитку времени, открыв которую легче понять особенности жизни иностранцев в Москве, начиная с XVII века и до конца века XIX. И не только иностранцев. После знакомства с Введенским кладбищем у человека, интересующегося историей Москвы, возникнут связки со многими местами и событиями в городе. Когда вы узнаете историю тех, кто покоится на Введенском кладбище, город откроется новыми гранями. Итак, отправляемся к калиткам времени Введенского кладбища. Чтобы добраться до этого места, воспользуемся метро. Едем на станцию московского метрополитена «Авиамоторная». Идти от станции метро «Авиамоторная» придется довольно долго, но лучше не пользоваться наземным транспортом. За время пешей прогулки можно будет мысленно подготовиться к погружению в историю. А может быть, вам повезет, и по дороге попадется что-нибудь необычное. Опишу свой опыт похода на Введенское кладбище. Выходим из метро, становимся спиной к шоссе энтузиастов и идем по улице Авиамоторная в направлении Юрьевского переулка. Далее, пройдя по Юрьевскому переулку, нужно будет повернуть на Сторожевую улицу, которая и приведет к главному входу на кладбище. Забегая вперед, обрадую вас. Пройдя через территорию, вы выйдете к противоположному входу на госпитальный вал. А уже по госпитальному валу можно будет дойти до Екатерининского дворца, Солдатской слободы, парка Лефортово и Петровского дворца на Яузе. Когда-то, в далекие уже теперь 80-е годы, мы с женой ездили во Львов. Поездка на Западную Украину в советское время была сродни поездке за границу. Во Львове одним из обязательных к посещению мест было Лычаковское кладбище. Это кладбище оказалось действительно интересным и необычным местом. Очень красивые скульптурные надгробия производили сильное впечатление на посетителей, которых в то время было совсем немного. Кладбище было ухоженным и имело размеренную и разряженную планировку. Все выглядело очень достойно. Отправляясь на Введенское кладбище, я предварительно посмотрел фотографии этого места в интернете. После просмотра ожидал увидеть что-то похожее на Лычаковское кладбище, но реальность оказалась не такой красивой, как фото. Дорога от метро пролегала по довольно унылой Авиамоторной улице. По левую сторону стояли безликие пятиэтажные дома без балконов и без какого-либо декора. Это были посланцы из начала 30-х годов. То, что было построено в 70-е годы 20-го века, тоже не радовало глаз. Но вот справа, со стороны железной дороги, возникли очень необычные дома со остроконечными крышами. Эти дома напоминали городские особняки средневековых немецких купцов. Четыре этажа в доме были полноценными, а пятый – мансардный. И таких домов я насчитал пять. Что это за чудо природы посреди индустриальной зоны? Неужели эти дома построили пленные немцы в 40-е годы 20-го века? Оказалось, что нет, немцы тут ни при чем. Эти дома были построены в 1958 году по типовому проекту. Типовая серия МГ-1, модификация МГ-2. Высота потолков в домах 3 метра. Перекрытия между этажами бетонные. В Сталинках, на Кутузовском проспекте, между прочим, перекрытия деревянные. В плане по сносу пятиэтажек дома этого типа не попадают. Ну и на этом спасибо. Почему же с 1955 по 1960-е года было построено всего около 80 домов серии МГ-1, таких красавцев? Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Я представил себе, как было бы здорово, если бы таких домов в Москве было больше. Дома этой серии вполне хорошо смотрелись бы и в наше время. Яркое зимнее солнце и снег поспособствовали игре воображения. Я представил целый городок из островерхих домов, утопающих в зелени, окружающих их плодовых деревьев. Так в моем сознании выглядели домики веселых человечков из рассказов Носова о Незнайке и его друзьях. Следующим после островерхих домов интересным объектом на пути должен был бы стать комплекс складов и гаражей Снабгресса 1934 года постройки. Архитектор Никольский. Адрес этого памятника архитектуры – Юрьевский переулок, владение 13А. Представлялось нечто конструктивистско-авангардное. Ожидания оправдались, но с некоторой оговоркой. Склады имели жалкий вид. Исторически важное строение находилось на второй линии по отношению к улице. Тон задавало монструозное детище архитекторов 70-х годов 20 века, которое также имело адрес Юрьевский переулок, дом 13. Поворот на Сторожевую улицу не принес облегчения. Хаотично разбросанные типовые многоэтажки 60-х, 70-х и 80-х годов постройки создавали безрадостный видеоряд, обрамленный деревьями без листвы. Картину дополняли гаражные автосервисы и магазины по продаже автомобильных запасных частей для давно уже не выпускающихся моделей иномарок. Казалось, что время остановилось в этих местах в 90-х годах 20 века. Наконец, вдали показались стены Введенского кладбища. Вне территории кладбища, почти напротив главного входа, расположился офис надгробных дел мастеров с предупреждающей надписью: «Детям до 14 лет вход воспрещен». Ну вот, приехали. Перед входом на кладбище стоял черный микроавтобус с надписью «Ритуал». Двигатель микроавтобуса работал. Похоже, кто-то решил в этот день упокоиться в пределах кладбищенских стен. Вход на кладбище был открыт. Но никаких информационных стендов с указанием фамилий и участков не было. Как пояснил охранник, стенд со схемой кладбища и списком захоронений у главного входа сломали, но он, стенд, якобы есть у выхода на госпитальный вал. Зато недалеко от входа обнаружилась лютеранская часовня, которую поддерживает финская лютеранская община. Часовня была закрыта. Время работы этого культового заведения так и осталось загадкой. В часовню попасть не удалось. Согласно информации на часовне, кладбище до 1917 года носило название Иноверческого кладбища, хотя москвичи называли и называют кладбище немецким. Если немного поразмыслить, название Иноверческое кладбище более логичное, так как на кладбище хоронили не только немцев, но и французов, англичан и других лиц неправославного вероисповедания. Эти люди могли быть при жизни католиками, лютеранами, кальвинистами. Как бы там ни было, но после 1917 года на Введенском кладбище стали хранить всех. Не буду описывать историю возникновения Введенского кладбища, она общеизвестна. Скажу только, что основано оно было в 1771 году во время эпидемии чумы. Важно отметить, что приблизительно в это же время были основаны все городские кладбища города Москвы: Ваганьковское, Калитниковское, Рогожское и прочие. Территория погостов, а позднее и кладбищ, освящалась. Поэтому с точки зрения церкви нельзя было хранить в одном месте православных, лютеран и католиков. Впрочем, как показывает практика, Введенского кладбища лютеран и католиков хоронить в одном месте было можно. По крайней мере, в Москве. На Введенском кладбище покоятся люди, которые могли бы принести славу любому национальному пантеону. Есть на кладбище и много интересных надгробий.